Глава 21. В первой половине этого дня в мотострелковую дивизию полковника Гулыги прибыло из созданного при штабе фронта резерва пополнение. Группа командиров и политработников. Среди них оказался и Миша Иванюта. Еще сидя на соломе в кузове грузовика, который в тучах пыли мчался по грейдерной дороге на запад, Миша с легкой грустью размышлял о том, что теперь не придется ему больше ходить в разведку, поднимать цепи бойцов в атаку, форсировать под жестоким огнем реки и речушки, как это было в первые дни войны. В нагрудном кармане его гимнастерки лежала бумага, где было написано, что он, младший политрук Иванюта Михаил Иванович, назначен инструктором-литератором дивизионной газеты «Красноармейский залп». «Видимо, так надо». Ему приказано взять в руки его самое главное оружие, и он должен работать во фронтовых условиях так, как не работал ни один журналист в мире. А в атаку будут ходить другие. И боевые ордена прикипят не к его груди. Так надо. Он будет давать по врагу залпы со страниц газеты, будет стараться разговаривать с бойцами по-особому проникновенно и вдохновенно. Будет прославлять истинных героев, передавать их опыт. Вроде неплохо получалось у него в многотиражке училища, и не зря более 2 лет постигал он военное дело. А если к этому прибавить все то, что успел увидеть и пережить с первых минут войны по сей день, но все-таки воевать будут другие. А он окажется на задворках фронтового братства. Второй эшелон будет его обиталищем. Миша размышлял сквозь дрему, подавляя в себе непрошенную грусть по каким-то несбывшимся надеждам. И ни одного вопроса о том, чем может кончиться эта страшная война. Вернее, такой вопрос перед Мишей вставал, но звучал он в его сознании очень просто. Как скоро Красная Армия постучится в железные ворота Берлина? Иванюта и не заметил, когда свернули с грейдера на глухую проселочную дорогу, хотя грузовик прыгал на выбоинах, заваливался сбоку на бок. И вдруг наступила тишина, прекратилась тряска, затем раздался чей-то заспанный басище. «Приехали, выгружайсь!» Миша увидел, что грузовики стоят на просеке сумрачного соснового леса, в глубине которого просматривались палатки, шалаши из веток, машины и автобусы. Захватив вещмешки и шинельные скатки, все слезли с грузовиков и сгрудились в одном месте. В ожидании распоряжения расселись под кустами. Но сидеть долго не пришлось. Прибежавший откуда-то розовощекий политрук с выцветшими бровями и белесыми глазами пригласил политработников следовать за ним. С прибывшими беседовал начальник отдела политпропаганды дивизии полковой комиссар Федулин, огромного роста мужичище, с добродушным веселым лицом и хитроватым, кажется, проникающим насквозь взглядом. Он сидел за столом, если можно так назвать доски, приколоченные к вбитым в землю кольям, и задавал расположившимся на траве политработникам вопросы, иногда неожиданные. «Что можно отнести к наиболее музыкальным инструментам?» Со смешинкой в голосе спросил он у младшего политрука Лёвы Рейнгольда, прибывшего на должность начальника клуба. У вскочившего на ноги Лёвы вначале вспыхнули уши, затем красные пятна проступили на щеках и шее. «Я бы отнес скрипку», — с некоторой осторожностью ответил Лёва. «А еще флейту. А еще арфу». Младший политрук Рейнгольд уже смотрел на полкового комиссара со страхом. «Опять не угадал?» «И не угадаешь, если не слышал и не видел». Федулин раскатисто и добродушно засмеялся. «Так вот, милый мой, запомни, что тебе скажет старый кавалерист. К наиболее музыкальным инструментам относятся ноги бегущей лошади». Все одобрительно засмеялись, а громче всех прислушивавшийся со стороны щупленький, с курносым каким-то птичьим лицом, младший лейтенант, видимо, как догадался Иванюта, радиотехник, ибо он стоял на коленях перед разобранным на расстеленной плащ-палатке радиоприемником и нянчил в руках лампы. Федулин кинул взгляд в сторону младшего лейтенанта и, заметив, что у него сбита на макушку фуражка, сдвинут на бок поясной ремень и расстегнут ворот гимнастерки, задал вопрос уже и Ванюте. А вот вопрос газетчику. Кто зафиксировал на бумаге истину, будто нарочитая небрежность в одежде истолковывается болезненно тщеславными людьми как признак гениальности? «Не знаю, товарищ полковой комиссар», — растерянно ответил Иванюта, приняв стойку смирно и не отрывая восторженных глаз от сверкающего на груди Федулина ордена Ленина. «Жаль», — вздохнул Федулин, искоса наблюдая, как поспешно приводил себя в порядок смутившийся младший лейтенант. «Я тоже позабыл. Тогда, может, ответишь, товарищ?» Он заглянул в лежавшую перед ним бумагу, младший политрук Иванюта. «Какая самая высокая награда Родины? Только не будем касаться звания героя». «Самая высокая награда — орден Ленина». Иванюта даже улыбнулся такому простому вопросу. «Это символ идей, за которые мы боремся». «Правильно, орден Ленина — самая высокая награда», — согласился Федулин. «А кроме ордена, подумай». Лицо Иванюты залилось краской, глаза непроизвольно заморгали. «Если говорить не об орденах, — пришел ему на помощь полковой комиссар, будто не заметив растерянности Миши, — то самая высокая награда Родины — это ее доверие, которое тебя возвеличивает в собственных глазах. Тебе, товарищ Иванюта, Родина доверила быть работником партийной печати. Надеюсь, ты понимаешь сам, какая это честь, и я поздравляю тебя с прибытием на свой боевой пост. А теперь скажи, под бомбежкой бывал? Ого, еще сколько! Какая самая страшная бомбежка?» На мгновение задумавшись, Миша весело выпалил. «Та, которая еще не кончилась!» «Правильно!» — серьезно ответил Федулин под одобрительный смешок сидевших на траве политруков. Миша и Ванюта шагал по лесу в ту сторону, где, как ему сказали, расположилась редакция дивизионной газеты «Красноармейский залп». Редакция оказалась совсем рядом с политотдельской палаткой, и первым, кого Миша здесь увидел, был раздетый до пояса и сидевший на подножке замаскированного автобуса мужчина солидного возраста. Все, кто был старше Миши лет на 5-6, казались ему стариками. Склонившись к пристроенному на ветке куста зеркальцу, мужчина старательно намыливал кисточкой подбородок. «Ко мне?» — спросил он, заметив подошедшего младшего политрука. «Мне редактора политрука Казанского. Я редактор». «Может, подождать?» — смутился Миша. «Валяй сейчас, с чем и откуда пришел». «Младший политрук Иванюта прибыл в ваше распоряжение для прохождения дальнейшей службы на должность инструктора-литератора». «О, это дело!» Казанский посмотрел на Мишу, заинтересованно изучающе, одобрительно кивнул и взял в руки безопасную бритву, ну, рассказывая себе, кто ты, с чем тебя едят, что умеешь, что успел повидать. Торопливо и сбивчиво, излагая свою куцую биографию, Миша видел, как из-под мыльной пены обнажалось под бритвой широкое, чуть взрыхленное оспой лицо Казанского. Кончив бриться, он взял под кустом котелок с водой и протянул его Мише. «Слей, пожалуйста». Казанский умывался с веселой яростью, ухая и ахая, визгливо покряхтывая, затем тщательно вытерся серо-пепельным полотенцем, плеснул в лицо тройным одеколоном и, зарычав от жжения, стал одеваться. Потом бережно поднял с травы широкий ремень с двумя портупеями, полевой сумкой, кобурой с пистолетом и, набросив на плечи портупеи, прочно опоясал талию ремнем. А когда надел еще планшетку на тоненьком ремешке и расправил под ремнем складки гимнастерки, вдруг выпрямился, широкогрудый, коренастый, какой-то по-особому ладный, стройный. Политрук Казанский и протянул Мише руку. «Данила Степанович, будем на «ты». Согласен?» «Согласен», — смущенно улыбнулся Миша и поспешно пожал протянутую руку. Редактор ему явно нравился. кроме нас с тобой в редакции, никого», — продолжил разговор Казанский. «Есть еще два наборщика и шофер. Все остальные полегли в окружении. И автобус с печатной машинкой остался в Немане. А как же выпускать газету?» «А никак. Не выходит пока газета. Завтра утром уезжаю в ближайшие райцентры искать печатную машину. Постараюсь и печатника найти». В это время по лесу передали команду командирам и политработникам на построение. «На построение!» — вторили часовые у землянок. Пока на краю просеки собирался для построения штабной народ, в палатке подполковника Дуйсенбиева шло совещание. Только что поступила выписка из приказа командующего фронтом. В ней говорилось: подполковника Рукатова Алексея Алексеевича, составившего ложные сведения, которые порочат действия в приграничных боях командования одного из соединений, понизить в воинском звании на одну ступень, предупредить майора Рукатова, что впредь подобные его действия будут расценены как должностное преступление, приказ объявить перед строем командного и начальствующего состава управления дивизии. В палатке, кроме начальника штаба Дуйсенбиева, присутствовали полковые комиссары Жилов и Федулин. Дуйсенбиеву было интересно узнать, что конкретно натворил прибывший к ним на днях начальник артиллерии Рукатов, да и как начальник штаба он обязан был без промедления объявить приказ. Но сейчас была дорога каждая минута. До начала наступления дивизии оставались считанные часы, а у штабистов дел по горло. Не до построения. Поэтому Дуйсенбиев предложил вызвать подполковника Рукатова, дать ему прочитать приказ и снять по одной шпале из петлиц, а потом уже объявить приказ по управлению дивизии. Неожиданно на помощь начальнику штаба пришел полковой комиссар Федулин. Вопросительно взглянув на молча курившего Жилова, Федулин сказал: «Я полагаю, что ничего с приказом не случится, если полежит он без движения день-другой. Нельзя так оглушать начальника артиллерии перед самым наступлением». «Золотые слова!» — оживился подполковник Дуйсенбиев. «Рукатову мозгой надо сейчас шевелить. Дивизионы артполка связи между собой не имеют. Нет провода. Приказы издаются для того, чтобы их выполняли», — холодно проговорил Жилов. «К тому же Рукатову надо делом искупить свою вину. Значит, он должен знать о том, что строго наказан и что будет держать ответ еще перед парторганизацией». «Ты, товарищ Жилов, имеешь право приказать», — с легкой усмешкой ответил ему Федулин. «Мы перед тобой, как говорится, в положении, чего изволите. Но я все-таки хочу высказаться до конца». «Да уж как водится!» — Жилов тоже усмехнулся. «Ты не промолчишь». «Ну так слушай». Полное лицо Федулина сделалось суровым. «Если говорить откровенно, то контрудар, в котором примет участие наша дивизия, это одна из попыток затормозить наступление немцев, так ведь?» «Может, так, а может и нет». Жилов тоже помрачнел, глаза его стали колючими. «Со мной командующий фронтом не советовался. Я знаю задачу нашей сводной оперативной группы – продвинуться в глубину занятой врагом территории на 100 километров и совместно с 44-м и 2-м стрелковым корпусами охватить с тыла 57-й моторизованный корпус немцев. Если мы эту задачу решим, само собой разумеется, что наступление противника затормозится». «Ну а я о чем толкую?» Федулин смотрел на Жилова с укором и, кажется, колебался, стоит ли говорить дальше, но все-таки продолжил. «Я посылаю всех политотдельцев в батальоны обеспечивать атаку. И сам тоже пойду. Если удастся прорыв, штаб дивизии не останется на месте, а немцы, разумеется, будут контратаковать и бомбить. Контратаковать под основание прорыва. Так что и штабу не сдобровать». «Давай покороче», — спокойно перебил Федулина Жилов. «Что ты предлагаешь?» «Я бы попридержал приказ о Рукатове до конца решения задачи». «Вот как? А знаешь ли ты, что если б случайно подлость Рукатова не была разоблачена, именно подлость, мерзкое, гнусное. Если б не поймали его за руку, то генерал Чумаков пошел бы под расстрел. А может, и еще кто-нибудь с ним. Тебе это ясно? Фамилия Чумакова уже фигурировала в проекте телеграммы товарищу Сталину в числе предающихся суду военного трибунала. Вопрос ясен, подытожил спор подполковник Дунсенбиев. Идемте на построение, я зачитаю приказ. Учитывая напряженность момента, не надо прерывать работу штаба, приказным тоном сказал полковой комиссар Жилов. А политотдел пусть строится. Рукатова же следовало бы вызвать сюда. Дунсенбиев вышел из палатки, чтобы отменить построение комсостава и вызвать Рукатова. Федулин, вытерев платком вспотевшую шею, сокрушенно заметил. «Дела, вот тебе и Рукатов. А на меня произвел впечатление думающего человека. Академию закончил». «При подлой душе ученость хуже невежества», — с раздражением ответил Жилов. В это время возвратился Дунсенбиев, а вскоре следом за ним прибежал запыхавшийся Рукатов. Увидев в палатке Жилова, он побледнел, а глаза его сделались затравленными до бессмысленности. Доложил изменившимся голосом. «Подполковник Рукатов прибыл по вашему приказанию». «Почему вы думаете, что именно по моему?» Не пряча иронии, спросил Жилов. «Откуда вам известно, что я тут старший по должности?» «Я сегодня узнал о сформировании сводной группы генерала Чумакова. А вы? Я вас видел в Могилеве». Рукатов стоял перед Жиловым с застывшим на лице ожиданием. «А Чумакова вы в Могилеве разве не видели?» — притворно изумился Жилов. «К сожалению, нет, не пришлось». «А если бы увидели? У вас были бы к нему вопросы?» «Да, были некоторые вопросы, и мог сказать ему о его семье. Я видел Ольгу Васильевну и Ирину перед отъездом на фронт». «Где видели?» Жилов старался не показать вспыхнувшего в нем волнения. Он знал, что генерал Чумаков не ведает, где его жена и дочь, и мучительно страдает от этого. В Москве на квартире покойного профессора Романова. Они переселились из Ленинграда. Очень переживают. Кто-то пустил в наркомате обороны слух, что генерал Чумаков сдался немцам в плен. И они поверили. Конечно, нет. Я им всячески доказывал, что ничего подобного быть не может. А как же тогда вы могли написать о Федоре Ксенофонтовиче такую чудовищную ложь? Жилов не хотел задавать Рукатову этого вопроса, понимая, что никакой ответ не удовлетворит его, однако не удержался. Все-таки хотелось увидеть, как поведет себя Рукатов, припертый к стенке. Сверкавшие волнением глаза Рукатова сделались больше, а холеное лицо приобрело землистый оттенок. «Я описал то, что мне говорили». Он смотрел на Жилова каменно-холодным взглядом, будто готовясь к смертному поединку. «А за выводы я не отвечаю». «Ознакомьте его с приказом», — сурово сказал Жилов подполковнику Дунсенбиеву, чувствуя, что задыхается от негодования. Затем обратился к Федулину. «Пойдемте, поговорим теперь с людьми».